слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». За режиссерским пультом Михаил Касторов, у микрофона Светлана Павлова. Здравствуйте. Сегодня вторник, 20 декабря, и вот что вас ждет в этом часе нашего эфира. Европейский суд по правам человека сегодня обнародует решение по жалобам граждан, пострадавших при теракте в Москве в театральном центре на Дубровке. В понедельник прошло заседание организаторов митинга за честные выборы 24 декабря. И мы вернемся к центральной теме нашей программы – юбилейному саммиту стран СНГ. Продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, оправдало ли себя Содружество независимых государств. Итак, сегодня, как ожидается, Европейский суд по правам человека обнародует решение по жалобам граждан, пострадавших при теракте в Москве в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Во время показа мюзикла «Норд-Ост» террористы захватили 912 человек и удерживали их на протяжении трех дней. При штурме с применением отравляющих веществ погибли 130 заложников. Страсбург обратилась более 60 человек, заявившие, что российское правительство нарушило их право на жизнь и справедливое судебное разбирательство. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Решение Европейского суда по правам человека люди, пострадавшие в результате захвата заложников в театральном центре на Дубровке, ждали больше 8 лет. В Страсбург они обратились, отчаявшись быть услышанными в российских судах, куда их первые жалобы поступили вскоре после теракта в 2002 году. Российская Фемида не только отклонила большинство требований пострадавших, но и проигнорировала вопросы, ответов на которые ждали заложники Норд-Оста и родственники погибших на Дубровке. Говорит член Координационного совета региональной общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов.
Как мог произойти теракт? Почему погибли люди? Почему не было оказана должной медицинской помощи? Почему было применено спецсредство, которое фактически провоцировало террористов на подрыв здания? Почему это средство не обладало мгновенным действием? Имело запах, свет, то есть было заметным. И к тому же не имело антидота. Потерпевшие не получили ответа на эти вопросы в суде.
Жалоба первой группы заявителей пришла в Страсбург в апреле 2003 года. Вторая, более многочисленная группа пострадавших от теракта на Дубровке обратилась в Европейский суд по правам человека в июле того же года. Наконец, 18 марта 2010-го страсбургские судьи признали обе жалобы по делу Норд-Оста приемлемыми и объединили их в одно производство. По мнению адвоката Ольги Михайловой, на протяжении всего времени, что дело готовилось к рассмотрению по существу, российское правительство фактически игнорировало вопросы Европейского суда, отделываясь меморандумами, в которых приводились общие фразы.
У меня сложилось впечатление, по крайней мере, по первой коммуникации, когда правительство отвечало на вопросы Европейского суда, что эти ответы были настолько неубедительные, что в итоге Европейский суд настолько долго рассматривал дело еще для того, чтобы дать возможность нашим властям все-таки как-то ответить по существу этих вопросов и предоставить действительно неопровержимые доказательства правоты стороны правительства. В связи с этим была проведена, на мой взгляд, в том числе и вторая коммуникация. Были поставлены еще раз вопросы, была дана еще одна возможность правительству все-таки не потерять лицо по этому делу.
По словам члена Координационного совета общественной организации «Норд-Ост» Дмитрия Миловидова, во втором меморандуме, направленном в Европейский суд по правам человека, правительство России фактически признало, что средство, которое врачи применяли наугад для спасения заложников, не являлось антидотом к газу, использованному во время штурма здания. И то, что врачи спасали тех, кого можно было спасти, поскольку реального плана по спасению заложников не было. Пострадавшие, заявившие в Европейском суде о том, что российские власти нарушили их право на жизнь и справедливое судебное разбирательство, очень ждут решения Страсбурга и рассчитывают, что оно поможет им получить ответы на волнующие пострадавших вопросы.
Мы требовали ознакомления с материалами дела, мы требовали расследования. А ведь в то же время нам известно, что до сих пор уголовное дело по факту гибели людей не возбуждалось. Есть уголовное дело по факту терроризма, по факту захвата людей в заложники, но гибель людей следствием не рассматривается. Мы обращались с требованием возбудить дело против руководителя оперативного штаба, на что получили ответ, что все факты, изложенные нами в Генеральной прокуратуре, известны, но она не предпринимает никаких шагов по расследованию. Главное, чего мы ждем от Европейского суда, это так называемых косвенных мер, направленных на то, что российское правительство, российское правосудие должно провести должное расследование факта гибели людей и прочих аспектов, касающихся этого дела. То есть то, чего до сих пор не сделано.
23 октября 2002 года во время показа мюзикла «Норд-Ост» террористы взяли в заложники 912 человек и удерживали их на протяжении 3 дней. Освобождение заложников обернулось новой трагедией. При штурме с применением специального газа, состав которого до сих пор засекречен, погибли 130 человек. Марьяна Тарачешникова, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В понедельник прошло заседание организаторов митинга за честные выборы 24 декабря. Напомним, 10 декабря десятки тысяч людей собрались на Болотной площади на митинге с требованием отменить результаты выборов в Госдуму и провести расследование фальсификаций. Эти требования не были выполнены, и было решено повторить их на новой акции протеста, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
В заседании оргкомитета митинга 24 декабря, прошедшем в редакции газеты «Собеседник», участвовали писатели Дмитрий Быков и Борис Акунин, журналисты Сергей Пархоменко, Ольга Романова, Леонид Парфенов, Бажена Рынска, политики Владимир Рыжков, Борис Немцов, телеведущие Татьяна Лазарева и Михаил Шац, представитель Левого фронта Анастасия Удальцова и другие. Остаются в силе все требования митинга на Болотной площади, прошедшего 10 декабря, отмена результатов выборов в Госдуму и проведение перевыборов. Кроме того, решено начать протестовать против результатов будущих президентских выборов. Утвержден лозунг «Ни одного голоса Владимиру Путину». Наконец, было решено поручить избранным депутатам Госдумы Илье Пономареву и Геннадию Гудкову на первом пленарном заседании Госдумы нового созыва 21 декабря огласить требования митинга за честные выборы. Значительная часть заседания оргкомитета была посвящена вопросам комфорта митингующих. С мэрией Москвы ведутся переговоры об установке туалетов и разрешении продажи горячего чая и пирожков. Правда, мэрия пока не ответила. К многотысячному митингу организаторы готовы, однако стоить это будет недешево, говорит один из заявителей митинга Сергей Пархоменко.
В целом мы совершенно готовы этот митинг провести. У нас есть для этого место, у нас есть для этого абсолютно разумные взгляды полиции, у нас есть для этого достаточные мощности, скажем, звука, света и так далее, для того, чтобы как-то людям все было видно, все было слышно, чтобы все было в порядке. Вы знаете, когда речь идет о митинге такого масштаба, очень естественно, что люди должны собирать деньги сами.
На днях организаторы митинга за честные выборы объявили сбор пожертвований на проведение мероприятия через Яндекс.Кошелек журналистки Ольги Романовой. К вечеру понедельника было собрано уже 500 000 рублей, рассказывает Ольга Романова.
Мы не продаем билеты на митинг, да, естественно. Просто никто из нас, по крайней мере, никто из организаторов не обладает свободными 3 000 000 рублей для установки необходимого. И почему-то никто из бизнесменов, обладающими соответствующими ресурсами, не спешит нам это все предоставить бесплатно. Поэтому, если мы собираемся просто потусоваться, и то, в общем-то, будет стоить некоторых денег. А если мы собираемся что-то сказать, то необходимо предпринять эти некоторые усилия.
Заседание оргкомитета завершилось выступлением социолога Елены Коневой, руководителя исследовательской компании «Комкон». Компания провела соцопрос и выяснила, митинг обещает быть многолюдным, говорит Елена Конева.
Это просто был совершенно прагматический опрос, связанный с пониманием знаний о митингах, готовности в них участвовать, причин, почему люди не участвуют, и вообще об этом отношение к этим митингам. Опрос был телефонный по репрезентативной выборке в Москве. Он шел последние 6 дней. Если говорить про буквальную цифру, взвешивая на совокупность генерально, получается примерно 500 тысяч человек. Но это свидетельствует, естественно, не о намерении твердом, и эта цифра не может быть прогнозом с точки зрения количества людей, но масштаб этого ответа означает, что вот цифра там в 100 тысяч, которая заявлена на этот митинг, она является явно не преувеличенной. Происходило какое-то созревание. Я бы сказала так, люди поднялись не к политической деятельности, а к общественной активности. Это немножко другое все-таки.
Борис Акунин настаивал на создании общественной организации Московского объединения избирателей. «Будем записывать в это объединение на митинги», – пообещал Борис Немцов. Анастасия Кириленко, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о главных новостях.
Радио «Свобода», новости.
В Мурманской области сегодня объявлен траур по погибшим на буровой платформе в Охотском море. По последним данным, вчера были обнаружены тела 14 погибших, еще 14 человек удалось спасти. Ведутся поиски еще 39 пропавших без вести. Оппозиционные активисты, арестованные на 15 суток после митинга протеста 5 декабря против фальсификации на выборах в Госдуму, сегодня должны быть отпущены на свободу из спецприемника в Москве. 40 тысяч человек заявили в социальных сетях о готовности выйти на митинг за честные выборы, который состоится на улице Академика Сахарова в Москве в субботу. В Киеве апелляционный суд продолжит сегодня рассматривать жалобу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которая подала на обвинительный приговор районного суда по так называемому газовому делу. В Москве сегодня пройдет неформальный саммит Содружества независимых государств. Ожидается, что в нем примут участие президенты всех 11 стран СНГ. В ходе спецоперации в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии убиты 3 боевика, предположительно члены банды, убивавшие сотрудников правоохранительных органов в республике и в Ставропольском крае. Конгресс Соединенных Штатов намерен принять специальный закон, призванный усилить давление на официальный Минск, чтобы добиться от властей Белоруссии освобождения политзаключенных. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 3 копейки, евро 41 рубль 68 копеек. Сегодня в 14 часов на волнах Радио Свободы слушайте повтор программы «Поверх барьеров. Американский час». Ведущий Александр Генис. «Богачи у власти». Исторический репортаж Владимира Абаринова. «Антифашистская эмиграция в Америке». Книжное обозрение Марины Ефимовой. Картинки с выставки. «Ислам в Метрополитен. Мусульманская музыка. День в Медине». Эти темы главные в программе «Поверх барьеров. Американский час», которую вы можете услышать в 14 часов на волнах Радио Свобода. А мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас о важном культурном событии. С 27 марта по 15 апреля в Москве в 18-й раз пройдет фестиваль «Золотая маска», а вручение национальной театральной премии состоится на исторической сцене Большого театра. Уже известно, что лауреатами в номинации «За вклад в развитие театрального искусства» стали режиссер Петр Фоменко, художник Эдуард Кочергин, а также актер Калужского драматического театра Михаил Пахомин. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
Недавно социологи провели опрос. Выясняли, какие расходы в бюджете предлагают сократить россияне. О том, что получилось, говорит директор «Золотой маски» Мария Ревякина.
Порядка 40% бюджет правоохранительных органов, порядка 30% бюджет на национальную оборону, да, и 29% сократить бюджет на культуру и кинематографию. У публики складывается ощущение, что там какие-то немедленные средства. А это не так, потому что культура – это там 2,1% от всего совокупного бюджета разница. Для нас весьма огорчительно, что у нас и Министерство культуры пока намеревается, в общем, уменьшить финансирование, что для нас очень печально.
Несмотря на финансовые потери, «Золотая маска» за последние годы так обросла флигелями, различными внеконкурсными программами, что сам фестиваль начинается за месяц до 27 марта. В феврале в столицу приедет Мариинка. Она представит оперу «Мертвые души». Премьеры Мариинского театра в Москве – это постоянная часть афиши «Золотой маски». А вот проект «Михайловский театр в Москве» появился впервые, вернее, появится в апреле. В программе «Легендарные спектакли и имена» представят спектакли польского режиссера Кристиана Люпы «Персона тела Мэрилин» и «Персона тела Симоны». «Тело Мэрилин» в Петербурге и в Москве уже побывало, но постановка рассчитана на небольшой зал, и все желающие посмотреть ее не сумели. В основной конкурсной программе 39 театров из 14 городов. Больше всего номинаций собрал театр «Современник» со спектаклем «Враги. История любви» по роману Исаака Башевиса «Зингера», говорит глава отборочной комиссии Дина Годер.
Спектаклей очень много. Это обычно не результат какого-то гигантского расцвета театрального искусства, а наоборот, скорее результат такой некоторой компромиссной системы, что вот безусловных лидеров не так много.
Режиссеры, выдвинутые на премию, все больше старые знакомые. В актерских номинациях имена Полины Огуреевой, Елизаветы Боярской, Евгении Симоновой, Агриппины Стекловой, Чулпан Хаматовой, Евгения Миронова, Константина Райкина, Сергея Юшкевича. Называем только самых знаменитых, но артисты русской провинции своим московским и петербургским коллегам не уступают. Жюри под руководством художественного руководителя театра имени Вахтангова Риммы Сатуминаса придется изрядно потрудиться. Если драматические театры показывают преимущественно классику и тем же самым заняты театры оперные, то от балетной классики, да и то 20 века, одна «Кармен», все остальное – современные постановки. Кстати, непонятно, как сложится соревнование в балетной номинации. Эксперты выдвинули на премию Наталью Осипову за роль Карали в «Утраченных иллюзиях» Большого театра. Но Осипова недавно перешла на работу в Михайловский. Значит, ее участие зависит от того, сумеют ли Большой и Михайловский договориться между собой. Впрочем, в списке претенденток еще 8 фамилий. Кстати, в мужской балетной номинации только 3 имени. В этом году женских ролей в драматических и балетных спектаклях больше, чем мужских. В прежние годы, по крайней мере, в драме все было ровно наоборот. Фестиваль «Золотая маска» тем временем приобрел новое лицо, говорит директор фестиваля Мария Ревякина.
Современный театр, живой театр, театр, в котором есть нерв, дух обостренный, и он все-таки всегда в центре театра человек. Это живой человеческий дух, его уникальность, его особенность. Частность человеческого существования, как говорил Осип Бродский, для нас показались главным. Мы надеемся, что этот образ современного театра более точный, чем тот наш креатив, который существовал с нами все эти годы.
Креатив, который существовал все эти годы, это изящная лукавая маска венецианского карнавала, работа покойного Олега Шейнцеса. А теперь на постерах красуется лицо некоего мужчины, залепленное какими-то пластырями. Георгий Тараторкин комментирует.
Изменившееся лицо не меняет суть. Подлинная истинная верность истинной традиции неминуемо рождает новое.
Уверение Тараторкина не действует. Утешает разве то, что лицо самого российского театра все еще кажется более привлекательным, чем его изображение на рекламной продукции «Золотой маски». Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке». Ее представляет Юрий Жигалкин.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, сколько стоят президентские каникулы. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Уровень преступности в Соединенных Штатах в первой половине года резко упал, несмотря на непростые экономические времена и высокий уровень безработицы, с чем традиционно увязывается ухудшение криминогенной обстановки. Согласно данным ФБР, наиболее заметна тенденция снижения числа преступлений с применением насилия. Число убийств снизилось почти на 6% в сравнении с прошлым годом, изнасилований на 5%, ограблений почти на 8%. Заметно уменьшилось количество зафиксированных случаев воровства и угона автомобилей. Эта тенденция отчетливо проявляется во всех регионах страны, в больших и малых городах. Эксперты ФБР, обобщившие данные, представленные местными правоохранительными органами, не объясняют этот феномен. Независимые эксперты, впрочем, предполагают, что за снижением преступности стоит малоприятная тенденция старения населения. Адвоката рядового Брэдли Мэннинга, обвиняемого в передаче сайту WikiLeaks сотен тысяч секретных военных и дипломатических документов, оспаривают улики, указывающие на вину Мэннинга. Во время досудебных слушаний, на которых будет принято решение о предании Мэннинга военному трибуналу, его адвокаты добились от компьютерного эксперта признания, признания того, что отсутствуют прямые доказательства использования компьютера Мэннинга для отправки секретных документов в WikiLeaks. Эксперт обнаружил в памяти компьютера следы досье 4 заключенных Гуантанамо, появившихся среди выложенных в интернете документов. Там находилась и видеозапись вертолетной атаки на мирных иракских жителей, всплывшая на интернете раньше. Обвинение представило в понедельник свою самую сильную улику. Флеш-накопитель, обнаруженный у Мэннинга, на котором находится 500 тысяч секретных депеш и его послание из двух строк, якобы обращенное главе WikiLeaks Эссанжу, где он пишет: «Это, возможно, наиболее важные документы нашего времени, которые помогут развеять туман войны и выявить истинную природу асимметричной войны 21 века». До сих пор адвокаты Мэннинга, который служил в разведподразделении в Ираке, давали понять, что они намерены делать ставку на доказательства душевной неуравновешенности своего клиента, известные его командирам. и на том, что в силу этого его нельзя было допускать к работе с секретами. Во что обходится американцам отпуск президента? Этот заголовок появился в понедельник среди основных новостей дня, накануне отъезда президента Обамы на отдых на Гавайи. Сумма, как выясняется, очень немалая. Обращают ли на нее внимание американцы? Слово Евгению Аронову.
Согласно предварительным подсчетам, нынешний отдых главы американского государства будет самым дорогим за все время его президентства – 4 миллиона 113 тысяч долларов. Супруга Барака Обама не стала дожидаться, пока муж завершит дела в Вашингтоне, и отбыла на Гавайи с детьми. Раздельный переезд добавляет к общему счету еще около 100 тысяч. Главной статьей отпускного бюджета Обамы являются транспортные расходы – более 3,5 миллионов. Складываются они из того, что президентский лайнер пробудет в воздухе без малого 22 часа, а каждый час его эксплуатации в полете обходится почти 182 тысячи, плюс затраты на военно-транспортный самолет С-17, в котором на Гавайи отправится аппаратура связи, а также лимузины и вертолеты президента и его команды. К этому надо добавить оплату охранных услуг, причем и на суше, и на море. Аренду виллы на Гавайях первая семья оплачивает за свой счет, и обойдется это ей примерно в 3,5 тысячи долларов в сутки. Проведет она на острове 17 дней. Американская пресса традиционно уделяет немало внимания отпускам президентов. В случае с Бараком Обамой обращается внимание на то, что берет отпуск он чаще своих предшественников и путешествует дальше. Зимой обязательно на Гавайи. Как относятся американцы к таким сообщениям? Позиция Белого дома сводится к тому, что перед страной стоит множество по-настоящему сложных задач, чтобы ломать копии из-за таких пустяков, как отдых президента, говорит сотрудник National Journal Алекс Роорти. День-два новостные телеканалы, может быть, и будут об этом говорить. Республиканцы, кандидаты в президенты, добавят к этому несколько критических замечаний на радость своим избирателям. Но независимый сегмент электората, который сегодня определяет исход выборов в стране, на это, мне кажется, никак не отзовется. Последний раз президент Обама был семьей на отдыхе в августе на острове Мартас-Виньерд в Массачусетсе. И его тогдашняя поездка была встречена критически как оппонентами, которые заявляли, что глава государства не должен покидать столицу, пока не завершит важных переговоров с республиканцами, так и некоторыми его сторонниками, которым казалось, что в разгар экономического кризиса президенту следует воздерживаться от вояжей на люксовые курорты. На Мартас-Виньерд любил отдыхать также президент Билл Клинтон. Впрочем, и его отдых там не был политически безоблачным. Так что помощники Клинтона организовали опрос общественного мнения, чтобы подвести научную базу по то, где должен проводить отпуск глава страны, и пришли к выводу, что оптимальным местом президентских каникул является горный курорт Джексон-Хоул в западном штате Вайоминг.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск «Рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Сегодня в 11 часов на волнах Радио Свобода слушайте повтор программы «Время гостей». Европейская интеграция Украины. Перерыв или провал? В программе участвует бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко. Ведет программу Виталий Портников. Не пропустите «Время гостей» в 11 часов на волнах Радио Свобода. А программа «Время свободы» продолжится через 2 минуты после краткой сводки новостей. И после новостей мы вернемся к центральной теме нашего эфира – юбилейному саммиту стран СНГ. Мы продолжим принимать ваши звонки и сообщения с ответом на вопрос, оправдало ли себя Содружество независимых государств. Сейчас в Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9 часов 30 минут. В Охотском море в районе крушения буровой платформы «Кольская» в ходе спасательной операции обнаружена разбитая шлюпка и поврежденный плот. Людей на них нет. В операции участвует несколько судов, а также авиация МЧС. Пропавшими без вести числится 39 человек. Накануне были обнаружены тела 14 погибших. Оппозиционные активисты арестованы на 15 суток после митинга протеста 5 декабря против фальсификации на выборах в Госдуму сегодня должны быть отпущены на свободу из спецприемника в Москве. Оппозиционер Сергей Удальцов, отбывающий 15-дневный административный арест, выведен врачами из состояния голодовки, которое он держал с 4 декабря в знак протеста против своего содержания под стражей. Как сообщила жена Удальцова Анастасия, он переведен из реанимации в обычную палату, угрозы для его жизни нет. Госсекретарь США Хиллари Клинтон призвала Северную Корею сотрудничать с международным сообществом, улучшить отношения с соседями и избрать путь мира после смерти лидера КНДР Ким Чен Ира. В Киеве апелляционный суд продолжит сегодня рассматривать жалобу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которую она подала на обвинительный приговор районного суда по так называемому газовому делу. Соединенные Штаты призвали власти Казахстана и участников акций протеста на западе страны, где произошли массовые беспорядки с человеческими жертвами, к сдержанности. Конгресс Соединенных Штатов намерен принять специальный закон, призванный усилить давление на официальный Минск, чтобы добиться от властей Беларуси освобождения политзаключенных. В Москве сегодня пройдет неформальный саммит «Содружество независимых государств». Ожидается, что в нем примут участие президенты всех 11 стран СНГ. В столице Египта, Каире, пятые сутки продолжаются столкновения между силами правопорядка и участниками акций протеста. В понедельник в столкновениях погибли не менее 2 человек. Общее число жертв прошлой пятницы достигло 13.
Новостями вас познакомил мой коллега Александр Бобраков, а я расскажу о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сегодня будет облачно, температура воздуха -2, -1 градус по Цельсию. В Петербурге, по прогнозам метеорологов, будет облачно с прояснениями, возможен небольшой снег, температура +1-2 градуса. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Светлана Павлова. И сейчас мы возвращаемся к нашей центральной теме. В Москве сегодня пройдет неформальный саммит «Содружество независимых государств». Ожидается, что в нем примут участие президенты всех 11 стран СНГ. Нынешняя встреча – юбилейное. Содружество было созвано ровно 20 лет назад. В него вошли все республики бывшего Советского Союза, кроме Латвии, Литвы и Эстонии, а также Грузии. Войдя впоследствии в СНГ, Грузия вновь вышла из него в 2008 году после вооруженного конфликта с Россией. В неформальной встрече глав государств СНГ примет сегодня участие и президент Украины Виктор Янукович. Фоном для его поездки в Москву стало то, что Украина и Россия так и не договорились о пересмотре газовых контрактов. Как заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, никаких новогодних подарков для Киева не будет, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Президент Янукович 20 декабря примет участие в неформальной встрече лидеров стран СНГ в российской столице. На следующий день после саммитов Украина-ЕС в Киеве и Евразэс в Москве. В последнее время среди интеграционных вариантов, предлагаемых Кремлем Украине, значится и сотрудничество в рамках Евразэс, отмечает руководитель Центра прикладных политических исследований Пента Владимир Фисенко.
Во всяком случае, та или иная форма участия в Евразэс, а сейчас мы являемся наблюдателями, она напрямую не противоречит вот и новому соглашению с Евросоюзом. Участие в таможенном союзе противоречит. Ну а как мы будем участвовать, это уже, думаю, вот предмет как раз торговли с россиянами. Но эта торговля идет не только по линии участия в тех или иных постсоветских проектах. Здесь и вопрос о газотранспортной системе Украины, целый ряд других экономических тем, участие россиян в приватизации на территории Украины, вопрос о расширении и перевооружении Черноморского флота и целый ряд других тем.
Со следующего года Украина будет платить за российский газ рекордные $416 за 1000 кубометров. Стороны так и не договорились о пересмотре невыгодных для Украины газовых контрактов. Москва сочла недостаточными уступки Киева.
Никаких половинчатых мер Россия не принимает. Полная капитуляция, передача газотранспортной системы, причем под полный контроль, передача газораспределительной системы внутри Украины, причем опять же таки практически полный контроль. А вот на такие условия никто не хочет идти в Украине.
Констатирует президент Института публичной политики Виктор Чумак. Последние опросы общественного мнения показывают, что более половины граждан страны выступают за членство Украины в Европейском Союзе. В то же время идею о присоединении к единому экономическому пространству, либо к Евразэс, поддерживают только около 20% украинцев. Такая же тенденция наблюдается и среди представителей украинской политической элиты, говорит директор консалтинговой компании «Берта Коммуникейшн» Тарас Березовец.
Помимо того, что европейская интеграция внесена на законодательном уровне законом об основах внешней политики Украины как стратегический курс, интересы крупного украинского бизнеса, во многом завязанного на власти, также завязаны на европейских рынках, и большинство украинских, как принято называть, олигархов, заинтересованы в скорейшем подписании договора об ассоциации именно с Евросоюзом.
Как подчеркнул на недавней встрече с иностранными дипломатами президент Виктор Янукович, хотя в нынешнем году Украине удалось стабилизировать отношения с Россией, но доминирующим во внешней политике государства все же остается европейское направление. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Оправдало ли себя Содружество независимых государств? Вот вопрос, на который мы сегодня просим ответить слушателей Радио Свобода. Ждем ваших сообщений. СМС можно посылать на номер +7 903 743 2801. Вы можете также прислать сообщение на пейджер в Москве 660-1046, абоненту Радио Свобода. Работает электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru и телефон прямого эфира, на который можно звонить уже сейчас, 8 800 222 12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. До нас дозвонилась Раиса из Москвы. Послушаем ее мнение. Доброе утро, Раиса.
Доброе утро, Раиса Николаевна, Москва.
Да, Раиса Николаевна, здравствуйте, мы вас внимательно слушаем.
Содружество независимых государств, конечно, себя не оправдало. Это был бы как бы цивилизованный развод, понимаете? Но жизнь сама показала, что мы обязательно объединимся. Мы ведь веками жили вместе, и очень много у нас смешанных браков, то есть родственные связи почти во всех республиках, понимаете? И то, что у нас почти 2 миллиона грузин проживают, очень много армян, и все говорят, это лишний раз подтверждает то, что мы обязательно объединимся, понимаете? Вот. Теперь, как только услышишь, что США чем-то обеспокоено, все, жди войны. Вот сейчас, видите, в Северной Корее очень обеспокоен, значит, там будут непорядки. Они были очень обеспокоены Ираком, Ираном, Афганистаном. То есть, как только они начинают куда-то вмешиваться, все, сразу бывают беспорядки. Вот все европейские страны объединились в Евросоюз, это очень приветствуется. Но то, что мы разъединились, тоже почему-то очень приветствуется, хотя мы веками жили вместе, понимаете? Просто логики никакого, здравого смысла нет в этом.
Спасибо.
Это лишний раз подтверждает, как они действительно истинно к нам относятся.
Спасибо.
Я очень переживаю сейчас за Корею, за Северную Корею.
Спасибо, ваше мнение понятно. Послушаем также, что нам сейчас скажет Геннадий из Смоленской области. Доброе утро, Геннадий.
Доброе утро. Я хочу выразить свое мнение. Никаких государств независимых нет. Есть осколки Советского Союза. И с точки зрения экономики они не могли оправиться, не могли выйти в демократическое направление. Но приедут бандиты, вот кланы, руководители кланы на встречу с Медведевым. К тому же самому человеку, который вот творит безобразие на нашей территории страны. Спасибо вам.
Спасибо. Я прочитаю также несколько сообщений, которые пришли на наш пейджер, смс-сообщений. СНГ не жизнеспособна, так как Россия принимает друзей только тех, кто поддерживает ее антизападную политику, которая может привести к распаду даже самой России, считает радиослушательница по имени Елена. Для стран СНГ оправдало ли себя Содружество независимых государств, имеется в виду. Да еще как, они нечаянно обрели долгожданную свободу. Для России нет, она тоже нечаянно потеряла значительную часть территории и ресурсов, считает радиослушатель по имени Илья. До нас дозвонился Валерий из Московской области. Послушаем его мнение. Здравствуйте, Валерий.
Здравствуйте. Я думаю, что если бы Россией правили другие люди, нацеленные на союз славянских государств, Россия и Белоруссия. Эти три страны должны быть обязательно вместе, потому что это мы одна кровь. И когда в России будут править другие люди, которые при слове «славянское братство» не будут так же вскрикивать, как при слове «казак», тогда будет все нормально. Прием.
Спасибо за мнение. Послушаем также мнение Федора из Москвы. Доброе утро, Федор.
Доброе утро. Не оправдал меня? Конечно же нет. Так вот, мягко под душей России только сосет бабло из Москвы. И все. Больше ничего. Спасибо.
Спасибо. Ваше мнение понятно. Я напомню, что вопрос, который мы сегодня задавали слушателям, и продолжаем задавать слушателям Радио Свобода. Оправдало ли себя Содружество независимых государств? У нас на связи Владимир из Калининграда. Здравствуйте, Владимир.
Доброе утро всем. Ну, что я хочу сказать? Одна женщина права оказалась, что это Содружество оправдало себя. Это же сборище лиц, незаконно захвативших власть и подавляющих демократию своих народов. Так что с их стороны не оправдало. Со стороны народа меня это не оправдало. Так что тут две точки зрения.
Спасибо, ваше мнение понятно. Итак, вопрос, который мы сегодня задавали слушателям, оправдало ли себя Содружество независимых государств?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас коротко о новостях экономики, с которыми вас познакомит обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов.
Объем внешней торговли России в январе-октябре увеличился на 32% к уровню такого же периода 2010 года, более чем до 685 миллиардов долларов, сообщила Федеральная служба статистики. При этом экспорт товаров вырос на 31,5%, а импорт почти на 33%. Соглашение о передаче контрольного пакета акций российского «АвтоВАЗа» альянсу французской компании «Рено» и японской «Ниссан» может быть подписано весной 2012 года, заявил президент крупнейшего в стране автопроизводителя Игорь Комаров. Сейчас компания «Рено», владеющая 44% акций «Ниссан», принадлежит 25% плюс одна акция «АвтоВАЗа». Такими же пакетами владеет государственная корпорация «Ростехнологии» и инвестиционная компания «Тройка Диалог». Оставшиеся акции находятся в свободном обращении. Помимо доли в «АвтоВАЗе», «Рено» является собственником завода «Автофрамос» в Москве, а «Ниссан» – сборочного завода под Санкт-Петербургом, открытого в июне 2009 года. Потребительские цены на автомобильный бензин в среднем по России за период с 5 по 12 декабря снизились на 0,1%. Средняя стоимость 1 литра топлива составила 26 рублей 44 копейки, или примерно 83 американских цента в пересчете. Снижение цен на бензин было отмечено в 35 региональных центрах страны, тогда как в 40 они остались на уровне предыдущей недели. Повышение цен произошло в 8 региональных центрах. В целом, с начала года автомобильный бензин в России в рознице подорожал на 14,9%. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило сразу на две ступени кредитный рейтинг Бельгии. Прогноз по нему является негативным. В свою очередь, агентство Fitch объявило о возможном понижении суверенных рейтингов сразу 7 стран еврозоны, в том числе Франции, Бельгии, Испании и Италии. О таком же решении международного рейтингового агентства Standard & Poor's стало известно в начале декабря. Однако его эксперты поставили на пересмотр с возможностью понижения долгосрочные кредитные рейтинги 15 и 17 стран еврозоны, отметив, что переоценка рейтингов Греции и Кипра была проведена агентством ранее.
С новостями экономики вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Продолжается информационная программа «Время свободы». Сейчас в Москве без четверти 10. Пришло время рассказать о главных новостях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Мурманской области сегодня объявлен траур по погибшим на буровой платформе в Охотском море. По последним данным, вчера были обнаружены тела 14 погибших. Еще 14 человек удалось спасти. Ведутся поиски еще 39 пропавших без вести. Как сообщает информационное агентство «Интерфакс», вертолет Ми-26 авиакомпании «ЮТР» совершил жесткую посадку в районе Усть-Ягудского месторождения в Ханты-Мансийском автономном округе. Один человек погиб и пятеро пострадали. 40 тысяч человек заявили в социальных сетях о готовности выйти на митинг за честные выборы, который состоится на улице Академика Сахарова в Москве в субботу. В Киеве апелляционный суд продолжит сегодня рассматривать жалобу бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, которую она подала на обвинительный приговор районного суда по так называемому «газовому делу». В Москве сегодня пройдет неформальный саммит Содружества независимых государств. Ожидается, что в нем примут участие лидеры всех 11 стран СНГ. Нынешняя встреча юбилейная. Содружество было создано ровно 20 лет назад. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через четверть часа. Официальные курсы валют на сегодня таковы. Доллар 32 рубля 3 копейки, евро 41 рубль 68 копеек.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Слушайте информационную программу «Время свободы». И сейчас мы возвращаемся к наиболее интересным публикациям в свежих российских газетах. Со мной в студии вновь моя коллега Валерия Шабаева. Валерия, снова доброе утро.
Доброе утро, Светлана.
Ну вот, как я уже рассказывала в краткой сводке новостей, в Мурманской области сегодня объявлен траур по погибшим на буровой платформе в Охотском море. Продолжаются поиски 39 пропавших без вести. А как сообщают газеты, есть ли какие-то мнения экспертов, каковы шансы на то, что еще удастся найти выживших людей?
К сожалению, по всей вероятности, нет шансов уже найти даже и тела погибших. Вот за вчерашний день удалось поднять на поверхность тела 16 погибших. А вот сейчас, как сказал в интервью «Московскому комсомольцу» руководитель Дальневосточного регионального центра МЧС Александр Соловьев, обнаружить выживших в ледяной воде нереально, и более того, в ближайшие сутки погода вновь испортится, и тогда не будет шансов найти уже и тела погибших. К сожалению, скорее всего, это так. Ну, конечно, остается только надеяться на то, что человек ошибся. Новые известия называют все те же вопросы, которые звучали и во вчерашних публикациях на эту тему. Зачем на платформе находилось так много людей, не обеспеченных средствами спасения к тому же, и почему было выбрано столь опасное для транспортировки время? Вот на эти вопросы «Коммерсанту» отвечает один из руководителей «Арктикморнефтегазразведки». Процедура буксировки, по его словам, согласована с контролирующими инстанциями. Прогноз перед выходом Кольской в море был приемлемым, но уже в рейсе погода испортилась. Нахождение же на буровой пассажиров-геологов объяснил он тем, что они были включены в судовую роль и выполняли обязанности моряков на маршруте. Эксперты же по морским буксировкам, задействованные в техническом расследовании аварии, эти доводы считают, мягко говоря, необъективными. Каравану, состоящему из ледокола буксира буровой установки, предстояло совершить переход длиной около 200 морских миль. А вот прогноз погоды, которым располагали организаторы рейса, распространялся только на ближайшие сутки. О чем тут можно говорить? «Комсомольская правда» пишет о том, что вот о ситуации, которая на месте создалась, она пишет вот о реакции людей, родственников, жертв, и в частности, поговорили жертв и спасенных людей. Ну вот комсомолка поговорила с женой капитана Кольской Александра Козлова, Людмилой. Она говорит, что супруг был против буксировки установки в зимнее время, но все его рапорты остались без внимания. Капитан даже написал заявление на увольнение, но все равно был вынужден отправиться в море, рассказала жена. А дочь начальника безопасности мореплавания Михаила Терсина тоже сказала, что ее отца заставляли руководить этой операции насильно. Он всячески пытался доказать, что делать этого нельзя, но, как видим, ничего эти люди не смогли доказать. Еще одна тема. Сегодня многие газеты ее обсуждают. За сутки до начала работы 6-й Госдумы депутаты так и не пришли к пакетному соглашению о разделе думских портфелей. Единороссы считают, что они уступили оппозиции достаточное количество комитетов, но оппозиционеров не устроил количественный подход. Они хотят должностей должностей, которые бы усиливали их влияние на законодательный процесс. Последним аргументом стал Сергей Нарышкин, за которого оппозиция проголосует как за спикера, только если ее устроит пакетное соглашение, пишет газета «Коммерсант». Та же газета сообщает, что вчера международная организация Charity Zaid Foundation представила ежегодный рейтинг состояния благотворительности в 153 странах мира. Поднявшись по сравнению с 2010 годом на 8 позиций, Россия все равно занимает лишь 130 место. Российские благотворительные организации не соглашаются с методологией составления рейтинга. По их мнению, тут не учитывается, что в ряде преимущественно мусульманских и буддийских стран, вроде Лаоса, Шри-Ланки или Марокко, пожертвования являются обязанностью, а не добровольным шагом. Пишет «Коммерсант» сегодня и о том, что вчера Минприроды и мэрия Москвы обнародовали концепцию развития национального парка «Лосиный остров», крупнейшей в столичном регионе особо охраняемой природной территории. Московским новостям на эту тему дал интервью один из представителей мэрии. Ожидается, что Москва в течение 5 лет вложит около 2 миллиарда рублей в организацию там паркингов, спортплощадок, велодорожек, конных баз. Экологи считают, что под видом благоустройства территории власти застроят ее в коммерческих целях, проведя масштабные вырубки лесного массива. Контрольные работы, назначенные в столичных школах на дни проведения массовых акций за честные выборы, возмутили не только либеральную часть горожан, но и федеральных чиновников, сообщает об этом газета «Московские новости». Так вот, вчера министр образования и науки Андрей Фурсенко посоветовал московским чиновникам быть честнее. Эта же газета пишет о том, что главный санитарный врач Геннадий Онищенко обеспокоен эпидемиологической обстановкой в Кремле. На одном из последних селекторных совещаний с коллегами из регионов он заявил о недопущении формирования очагов инфекционных болезней среди детей, прибывающих в столицу на кремлевскую елку.
Спасибо, Валерия. Свежие российские газеты сегодня читает моя коллега Валерия Шабаева. А в завершении информационной программы «Время свободы» наша традиционная рубрика «Общественное мнение». Еженедельный опрос фонда «Общественное мнение» показал снижение электорального рейтинга партии «Единая Россия» и рейтингов доверия двух первых лиц государства – Владимира Путина и Дмитрия Медведева. 43% опрошенных уверены, что в день выборов в Госдуму 4 декабря на избирательных участках были случаи подлога, мошенничества и фальсификаций. Рассказывает ведущая рубрики «Общественное мнение» Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным ФОМа, рейтинг премьер-министра Владимира Путина равен 44%. Для сравнения, в 2008 году эта цифра равнялась 70%, а в первом квартале 2011 года – 59%. Рейтинг президента Дмитрия Медведева – 39%. В начале года он составлял 52%. Электоральный рейтинг «Единой России» тоже находится на небывало низкой отметке – 34%. Чем объясняет такие перемены в общественном сознании Елена Петренко – директор по исследованиям фонда «Общественное мнение».
Митинг на Болотной площади был средством массовой информации. Если до 27 ноября была сплошная аллилуйя, критические, значит, никакие высказывания ни в адрес одного, ни в адрес другого, ни в адрес этой партии практически их не было, то после выборов в силу, ну, опять-таки ж, вот этих всяких информационных сообщений, результатов, обвинений в вбросах бюллетеней за «Единую Россию». После выборов вдруг средства массовой информации сильно и громко во всеуслышание стали говорить о всякого рода нарушениях. На самом деле повернули рейтинги 24 сентября, когда было сказано, что Медведев не пойдет на выборы президента, а Путин пойдет на выборы президента.
Почему именно это так переломило общественное мнение, при том, что рейтинг Дмитрия Медведева всегда был ниже рейтинга Владимира Путина?
Но тем не менее, все-таки надежды, ну, у нас есть такая группа, так называемые «Люди 21», да, за которой мы с 2003 года наблюдаем. Это креативный класс, это, можно говорить, средний класс в кавычечках немножко. Люди, которые нашли себя в этой жизни, которые сами себя строят, социальный капитал которых большой, которые не страдают патернализмом, как пенсионеры, голоса которых в основном пошли в «Единую Россию». С надеждой на модернизацию, на инновацию были определенные надежды у этого этого слоя, этого класса, да, связанное с Дмитрием Медведевым, с его объявленным курсом на модернизацию, ясное дело, что они как бы почувствовали себя обманутыми. Они ставили на Медведева. И волна пошла, пошла волна.
Что вы можете сказать об участниках акций протеста, в частности, митинга на Болотной? Что это за люди? Можно ли сказать, что это вот именно эти люди 21?
Да, Вероника, это именно люди 21. Они туда вышли. И главное, что они обрели общность себе подобными. В общем-то, они немножечко были такие индивидуалисты. Они занимались своим делом, они выстраивали свою жизнь. В сентябре их обманули, или, в общем, они оказались разочарованными. Скандал, связанный с подсчетом голосов на выборах, он их еще подстегнул, и фактически они вышли на Болотную площадь. Они обрели друг друга. И это, в общем, волна сейчас пойдет.
А что думают россияне по поводу нарушений на выборах?
Ну, вот, например, такой вопрос. В результате выборов «Единая Россия» получила примерно 49% голосов. Вас удивило это или не удивило? И если удивило, вы предполагали, что она получит больше всех голосов? Не удивило 61%. 9 декабря не удивились 79%. Значит, 11 декабря 61%. То есть средства массовой информации хорошо поработали, да? 18% перешло в другую веру.
Все мы понимаем, что средства массовой информации в руках у первых лиц государства. Как вы думаете, почему они это допустили?
Они допустили, чтобы средства массовой информации вдруг взяли и заговорили об этом. Во-первых, я так думаю, весь интернет был полон свидетельствами о фальсификации. Результаты экзит-пола, в частности нашего, тоже достаточно сильно расходились с результатами подсчета. И не признать этого уже никто не мог. Невозможно было уже сказать, что этого не было. Видимо, была дана команда средств массовой информации не изображать из себя глухих, слепых, немых.
Митинг ведь такой большой тоже впервые разрешили.
Да, конечно. На самом деле люди 21, которые пошли на этот митинг, в общем, априорно нельзя было утверждать, что он будет абсолютно мирным. В интернете пугали трупами. Ну, то есть много, не то что пугали, а разговоров о том, что, в общем, только бы не было трупов, только бы не было трупов. И, значит, тут я немножко вот горжусь людей 21. Они, несмотря на это, они пошли. И все ужасно радостны и ужасно довольны.
Говорила Елена Петренко, директор по исследованиям Фонда «Общественное мнение». Всероссийские опросы, о которых шла речь, проводились по репрезентативной выборке среди 1500 респондентов в первой декаде декабря. Статистическая погрешность данных не больше 3,6%. Заказчик исследований – администрация президента России.
Над рубрикой «Общественное мнение» работала Вероника Баде. Программа «Время свободы» завершается. Над ней сегодня работали за режиссерским пультом Михаил Касторов. Свежие российские газеты читала Валерия Шабаева. У микрофона была ведущая Светлана Павлова. А сразу после выпуска новостей слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Грани времени». Роль Вацлава Гавела в падении тоталитаризма в государствах Восточной Европы обсуждают правозащитники Людмила Алексеева и Владимир Буковский.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Айдаеву назначили лишение свободы сроком на 17
евро
лет.
Евро – это сердце Европы.
Большую часть переговоров мы посвятим проблеме оздоровления глобальной экономики.
Шестой транш финансовой помощи Греции может быть выделен.
Официальные заявления Российской Федерации относительно дела Виктора Бута остались неуслышанными.
Предприниматели и ветераны афганцы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6180, 9495 и 9715. Свободный информационный мир. Радио Свобода.